Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Кириллом Бакеевым. Кирилл.
Здравствуй.
Здравствуй. Ну, сейчас я буду тебя пугать.
Давай.
Тебя, наших слушателей и зрителей в Ютьюбе. Потому как человечество крайне уязвимо. И мы это по вирусу SARS-CoV-2, конечно же, все можем сейчас лицезреть. Но мы должны и помнить об истории, потому что 2 августа 1812 года, вот как раз именно того года, когда Наполеон шествовал по России, началась самая масштабная эпидемия чумы в Одессе. Таким образом, вот эта жемчужина у моря чуть ли не была уничтожена буквально сразу после того, как выстроена. 2 августа в Одессу пришла чума после подписания очередного мирного договора с Османской империей. Ну и с первыми торговыми судами, что обычно бывает после подписания мирного договора, что торговля начинается. Ну, вот с торговыми судами в Одессу приехал, как предполагается, смертельный вирус. Начинается, что интересно, эпидемия с гостиницы для актеров. Там в тот момент проживала гастролирующая в Одессе оперная труппа. К моменту появления врачей три актрисы, вот, как сообщают источники того времени, умерли. Еще две находились при смерти. И людей с подобными симптомами в тот же день нашли недалеко от известного Александровского проспекта и на Вольном рынке. Ну, кто знает Одессу, это бывший старый базар на месте старобазарного сквера. За последующие три дня в Одессе умирает 8 человек. Через 28 дней число умерших от чумы в Одессе увеличивается до 30. Очень небыстро удалось локализовать и побороть эту эпидемию в Одессе. Как распространяется чума? Что сейчас мешает возникнуть очередной пандемии именно этого заболевания? Поговорим об этом с доктором биологических наук. На прямой связи со студией «Радио Спутник» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. Здравствуйте, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, скажите, насколько мы понимаем, чума распространяется через кровь, вот через укус блохи, например. Что мешает сейчас возникнуть очередной пандемии? Ведь их было несколько на протяжении человеческой истории.
Состояние медицины, состояние тех служб, которые следят за распространением таких природно-очаговых заболеваний. Единственное, я не понимаю, почему вдруг вы вспомнили про чуму. Это сейчас совсем не главная проблема в мире.
Но сейчас самая главная проблема в мире – коронавирусная инфекция, но нам поднадоело о ней говорить. Поднадоело.
Понимаю,
но мы все равно к ней вернемся, да.
Людям все время нужно бояться чего-то нового. Вот сегодня вы вспомнили про чуму, но вообще не в упрек вам и другим СМИ. Вот эта эпидемия или пандемия коронавируса, которая наблюдается, она сопровождается еще информационной эпидемией. Когда говорят только об этом, или говорят о болезнях, или, как вот вы начали сегодняшний эфир, зачитыванием старых данных о смертях от чумы, это все в прошлом, это не может повториться, потому что человечество шагнуло далеко вперед, и мы знаем, как предупреждать чуму и как лечить. Сейчас вот даже те случаи, которые бывают иногда вблизи очагов чумы, заражения людей, смертность 5-10%, не такая повальная, как была когда-то. Значит, давайте не будем пугать наших.
Давайте не будем.
Зрителей.
А мы, собственно, и начали с того, что возможно ли что повторится. Вы сказали, что невозможно. Хорошо.
Невозможно.
Хорошо.
Да. Надо обращать внимание на такие вещи. Их должны контролировать специалисты. Но распространение информационной эпидемии контролировать никто не может.
Да это почему же не может? Давайте попытаемся контролировать. Расскажите нам про эпидемию холеры, которая завершилась всего-то в 95-м году на территории Российской Федерации все говорили тоже ведь, о, современный уровень медицины, да ну что вы, о чем вы говорите. А потом в Дагестане, пожалуйста, вам эпидемия холеры
так
случилась.
Так может быть, уважаемый ведущий, но...
Да-да. Не пропадайте, пожалуйста, на самом интересном месте, пожалуйста, да.
Александр,
да, я
слышите
не знаю,
нас?
Да-да. Я вас слышу, это от меня не зависит, к сожалению, как и вспышки холеры. Я не считаю, что вот вспышка холеры, которая была, может быть приравнена к эпидемии. Она все-таки была достаточно ограничена. И с ней справились. Уже умеют это лечить, понимаете как? Вот тяжелые случаи лечим, не даем распространяться, все это работает. Вот ситуация с коронавирусом сейчас в мире, она действительно новая, потому что появился вполне такой неожиданный вариант коронавируса с высокой заразностью, и вот это вот... эпидемия по своим последствиям и для здоровья людей, и экономическим, и психологическим, это совершенно новый феномен во всем мире.
Алексей Анатольевич, а по поводу того, что человек может стать причиной чего-то подобного, сейчас же, в том числе, если говорить о коронавирусе, идут споры о том, что если бы не активная деятельность человека там, да, в джунглях, вот в этих грязных, или как они называются, рынках, и, то мы бы ничего подобного не имели.
Ну, человек, безусловно, творец собственных бед. Это так и есть. Человек грешен, в первую очередь. Но... вы, возможно, хотите обсудить версии искусственного происхождения?
Нет. Мы, если позволите, не будем это делать.
Нет, я к тому, что насколько это... Ну, то есть, если у нас понимание того, откуда приходят такого рода пандемии, болезни, то есть, когда это происходит массово, это просто случается потому, что случается, или есть здесь какая-то доля человека? Я не про то, что кто-то сидит в лаборатории, выводит там бактерию или какой-то вирус. Я про то, что человек ведет себя глупо в большинстве, ну, вот как бы в массе общий, да? И из-за этого случается распространение заболевания.
Очень верное замечание. Люди часто ведут себя безответственно, и вообще контакты людей с живой природой – это очень деликатная вещь, к которой надо относиться с осторожностью и очень собрано. И не столь существенно произошел этот вирус в Уханьской лаборатории или произошел естественным путем, но вот существование в 21 веке таких рынков, где содержатся в клетках панголины, летучие мыши, все это освежевывается, убивается, употребляется в пищу, происходит контакт с кожей, с внутренностями. Это все потенциально весьма опасно. Это нет сомнений в этом. Я надеюсь, что наши китайские соседи сделают выводы из возникновения пандемии SARS-CoV-2 и все-таки изменят свои пищевые и хозяйственные привычки. Это весьма существенно. Вообще любые контакты с дикой природой, они требуют внимания, требуют головы на плечах.
Но вы меня в тупик сейчас поставили. Требует контакт с дикой природой. Ну, во-первых, всегда нам все втюхивали в голову, что человек — это часть природы, и, пожалуйста, не делайте никаких разграничений. Это во-первых. А во-вторых, а что значит требовали головы на плечах? Ну, и все рынки по всему миру закроют, но этого же никогда не произойдет, мы же с вами понимаем.
Есть особые группы животных, в которых могут быть потенциально опасные для человека вирусы и другие микроорганизмы.
А расскажите
это
нам, пожалуйста.
Это относится к летучим мышам, к панголинам и некоторым другим животным. Вот они массово содержались на этих рынках. Я думаю, что до сих пор это остается так. И это потенциально опасно. Это один из сценариев возможных появления SARS-CoV-2 в человеческой популяции.
Алексей Анатольевич, а как
на будущее
так...
это надо иметь в виду.
А как так получается? Вот вы как ученый можете нам рассказать, или, может быть, нам и не нужно этого знать, но вот как так получается, что в один момент вирус вдруг преодолевает вот этот межвидовой барьер, и вдруг оказывается, что то, чем болеют животные, этим же может заболеть и человек. Что становится причиной, если это вообще известно?
Ну, это комбинаторика, это случайный процесс. Вирусы, а особенно РНК-вирусы, SARS-CoV-2 относятся именно к этим вирусам, они склонны к изменениям. Причем не только путем точечных мутаций, опечаток, что ли, своего рода, да, копируется информация, вносится одна ошибка статистически в любое место, она может внестись. Одна буква на 30 тысяч, ну, даже чаще, и возникает некое облако вариантов вируса, который первоначально попал в живую клетку. Но еще, кроме того, РНК-содержащие вирусы способны к перетасовке элементов генетической информации. И вот один из сценариев – это то, что при пассажах от животного к животному возник вариант, который был уже случайным образом подготовлен к тому, чтобы перескочить на человека. Что могло и произойти в силу естественных причин. Мы сейчас не рассматриваем с вами сценарий, это было ваше желание, что вы могли на самом деле делать в лаборатории, и он утек случайно.
Нет, пожалуйста, кстати, это не наше желание. Просто мы сколько ни разговаривали с учеными, нам говорят, прекратите, пожалуйста, нести чушь со своими лабораториями.
Нет, вы уже... знаете как... Да. Я вам скажу вот мое мнение на сей счет, да. И оно базируется не только на статьях в научных журналах, но и на беседах и общении с довольно видными вирусологами в разных странах. Ну, как бы считается в нашем сообществе, неприлично брать ту или иную версию, потому что доказательства в пользу той или иной только лишь косвенные. Ну и, в общем, могло быть и так, и так. И, может быть, в будущем будут новые данные в пользу той или иной версии.
То есть пока так, мы не вот, можем вот точно сказать, пока мы не можем с вами точно сказать, нет, это категорически не было разработано в лаборатории в Ухане. И также категорически не можем точно сказать, нет, это абсолютно точно от летучей мыши через панголин перешло к человеку. То есть доказательств, вот сейчас, если я правильно вас понял, поправьте меня, доказательств сейчас нет, и, в общем, никто не знает окончательной правды.
Совершенно верно. Они могут прийти, такие доказательства, в будущем, но пока их нет. Так что обе версии могут рассматриваться как равновесные. Но, собственно, это не так и существенно. Откуда бы он ни взялся, надо понимать, что делать с ним.
А что с ним делать? Вот у кого нас спрашивать, как не у ученого, понимаете ли?
Вакцинироваться надо. Мое мнение. Угу. Вот, вы знаете, в этой эпидемии, конечно, очень много плохого. Это очевидно. И потери, и экономика, и психологическое состояние общества. Увы. Но кое-что было и хорошее. Потому что быстро разные страны разработали весьма эффективные и безопасные вакцины. Это мРНК-вакцины на Западе и вакцины на платформе аденовируса в нашей стране. Это действительно прорыв такой. То есть за очень короткие сроки, используя те наработки, которые уже были в этих лабораториях и в этих институтах, удалось создать средства против новой инфекции. Вот так быстро никогда еще ученые не работали в прошлом.
Алексей Анатольевич, а скажите вот ваше мнение. Я недавно слышал, ученые говорили о том, что человечеству вообще повезло вот именно с этим вирусом, с то, что это коронавирус, и поэтому так быстро сделали вакцину. Если бы это был какой-то другой вирус, вполне возможно, что так быстро мы бы не получили никаких вакцин ни здесь, ни за рубежом.
В каком-то смысле это так. Действительно, это объект ну что ли, поддается созданию вакцин, далеко не всегда это возможно. Вот, например, вакцины против вируса иммунодефицита человека до сих пор не созданы в силу особенностей белков этого вируса. Или вакцины против вируса гепатита С тоже не создан до сих пор, хотя это смертельный вирус был, пока не создали лекарства. Вот когда вакцины не идут в течение десятилетий, а пытались это сделать, тогда создаются лекарства против вот этих вирусных инфекций. Еще... Это занимает многие десятилетия, и стоят они очень дорого. Вот коктейли против вируса иммунодефицита создавались десятилетия, и вот средства против вируса гепатита С тоже. Но сейчас они созданы, и они работают. Но на это рассчитывать в случае вот такой пандемии, как с коронавирусом, не приходится слишком долго. Понимаете как? Вот иногда раздается такой упрек в адрес вакцины «Спутник», что ее сделали на коленке слишком быстро, и надо вакцины проверять, по крайней мере, в течение 5 лет. У нас нет этих 5 лет при такой смертности, при таком уровне заболеваемости. Просто людей жалко. Мне кажется, тут же скажут, а что ж людей не жалко, которых привили, а могут быть через какое-то время побочные эффекты. Я не жду таких эффектов.
При этом
нет никаких данных.
Насколько я понимаю, Алексей Анатольевич, если уж мы упомянули вирус иммунодефицита человека, там же тоже у него интересная история появления. Если бы не было контакта человека с обезьянами или шимпанзе, ну, в общем, с кем-то из этих приматов, то человечество спокойно бы жило и без
опять
него.
Опять речь о дикой природе как раз, да?
Ну, совершенно верно. Это еще один пример. Это основная версия, откуда он взялся. И что там есть в дикой природе, какие варианты, готовые к бою против человечества, мы не знаем. Поэтому исключительно осторожно надо относиться к таким контактам. И люди, которые работают с дикой природой в потенциально неблагополучных странах, по возвращении надо их тестировать. Понятно, что все это непросто, но это следует иметь в виду всегда.
Вы говорите, их тестировать. А есть ли тест-система? Мало ли с чем вернулся Кирилл Бакеев из... Ну, с побережья реки Конго,
последний
например,
раз дальше понимаете? Санкт-Петербурга не ездил.
Ну, то есть...
Но я оттуда, кстати, ангину привез.
Для того, чтобы тестировать, должны быть и схемы. Мы должны знать, на что тестировать. Или мы неправильно понимаем?
Совершенно правильный вопрос. И я его ждал. Я вот сказал то, что я сказал, и уже ждал совершенно уместного вопроса в таком духе. Ну, против чего-то мы можем тестировать. А есть вещи неожиданные и, возможно, гораздо более вредоносные, чем то, на что у нас есть тест-системы, которые мы не умеем пока тестировать. Тут я могу только дать такое общее пожелание, что к таким контактам надо относиться внимательно и следует заранее ждать отсюда подвоха со стороны природы.
Алексей Анатольевич, вернемся, если позволите, к коронавирусу. Несколько раз я уже слышал, что еще раз о везении человечества, что хорошо, что эти вакцины, которые разработаны в России, на Западе, что они до сих пор работают. Может произойти такое изменение коронавируса, что все вакцины разработаны неважно кем, там, Pfizer, Johnson & Johnson, нашим вектором, перестанут, или Гамалея, перестанут работать в отношении как раз вот этого нового типа коронавируса. Насколько вы вот ожидаете, что это может произойти в каком-то обозримом будущем?
Ну, я не считаю, что это высоковероятное событие, но исключить его нельзя. Тем более, когда мы вакцинируем, то мы создаем некий фон, на котором будут отбираться варианты вируса, уходящие от вакцины. Пока что этого не произошло. Есть штаммы, например, известные всем «Дельта», которые частично уходят от вакцин. Причем, если вакцина слабенькая, то они уходят от нее весьма хорошо. А если вакцина сильная, например, «Спутник Ви», то они от нее уходят, ну, не так хорошо. То есть против уханьского штамма спутник эффективен на 95%, а против дельты или британского, или южноафриканского штамма на 80%. Но 80% это все равно очень хорошо, понимаете?
Давайте поставим точки над «и». Вот сейчас ученые объяснят нам, нашим слушателям, что такое вот эти 95% эффективности. Это что, из 100% у 95% появляются антитела? Или как это воспринимать, эту информацию правильно?
У 95% из 100 привитых сформируется сильный иммунный ответ на белок шипа коронавируса. И они будут полностью вооружены и готовы к возможной встрече с вирусом. А вот у 5% он может быть не сильным, и даже они могут заболеть. Но, понимаете, все равно эта болезнь будет протекать в более легкой форме, потому что иммунный статус наш, он индивидуален. У кого-то хороший ответ будет на вакцину, у кого-то похуже. У кого-то совсем близки к нулевому. Есть люди в иммунодепрессивных состояниях по ряду причин. Такие тоже есть. Вот что такое 95 против уханьского штамма. 80, соответственно, снижение заболеваемости в 10 раз вариантом дельта, если прививаться спутником 5. А спутник, я скажу в скобках, готовился против нулевого уханьского штамма, естественно, давно. Ну и в 14 раз снижается количество тяжелых случаев. Это много. Это до сих пор эффективное оружие. Если появится все-таки уходящий от вакцин штамм, пока что таких не было, то следует иметь в виду, что понятно, что надо делать. Надо подточить вакцину, изменить ее. И это недолго, это не займет много времени.
Но Александр Анатольевич,
потом опять надо будет тестировать, понимаете как? Ее опять надо будет проводить через фазы клинических испытаний. Уж как это будет делаться формально, я не знаю. С отступлениями отправил или без. Скорее всего, с отступлениями отправил. Но сделать это можно. Если вы позволите, я закончу.
Да-да.
Вот те вакцины, которые есть сейчас, особенно я бы выделил эффективные вакцины, такие мощные, что ли, да? Я не буду критиковать прочие вакцины, но Pfizer, например, Moderna и Sputnik – это все-таки вот лидеры такие. Да? Если ими вакцинировать много людей во всем мире, то шанс возникновения новых уходящих от вакцин штаммов существенно снизится, потому что это закон больших чисел. Новые варианты появляются, когда вирусов в популяции много, а когда вакцинировали много людей в популяции в разных странах, шансы сильно снижаются, что появятся новые злобные варианты, которые уходят от существующих спутников Pfizer, Moderna и других.
Но до этого еще долго, да, до вот этих больших чисел вакцинированных.
Долго, да. Естественно. И препятствия, которые стоят на пути успешной вакцинации, они очевидны. Это и барьеры между странами, не признаем их препараты, они не признают наши, они ленятся подать заявку на регистрацию своих препаратов или не хотят по каким-то причинам. В общем, это одна проблема, и она даже не главная. Вторая проблема – недопроизводство вакцин всех. Нету переизбытка сейчас ни Moderna, ни Pfizer, ни Sputnik. А ведь надо, возможно, через ВОЗы помочь бедным странам. Иначе там люди будут болеть, и будут, возможно, появляться новые, еще более неприятные штаммы коронавируса. Это еще одна проблема. Ну и, наконец, антивакцинные настроения в обществе. И в нашем, и в других странах. И в Европе они есть.
А с ними что-то можно сделать? То есть, вот, например, отбросить все, там, не знаю, желания свободы и сказать так, все быстро в прививочные пункты, кто не сделал, тому штраф, не знаю, там, 3 минимальных оклада.
Вы понимаете как? Я бы не рекомендовал такие меры. И так-то, в общем, ситуация достаточно возбужденная в обществе и достаточно неприятная. Убеждать надо стараться. Это можно делать разными методами, ну и какие-то формы весьма ограниченного принуждения, они, безусловно, приемлемы в такой ситуации. Понимаете, когда 800 человек в день в стране умирает, представьте себе новости в СМИ, что каждый день падают 2 пассажирских самолета с пассажирами. Я с трудом себе представляю. А вот от коронавируса и ассоциированных болезней умирает столько людей. Воспринимается
по-другому. Алексей
Анатольевич. Вроде как все привыкли, и выходит артист с желтой звездой на фраке, что там его личные права как-то нарушены.
Алексей Анатольевич.
Я это, честно говоря, не признаю.
Благодарим вас. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ был с нами на прямой связи.